«Удачи на занятиях!» Он коротко поклонился, повернулся на каблуках и начал было спуск по тропинке к берегу озера, но тут обернулся.
«Алина, насчет оленя?»
«Да».
«Пожалуйста, оставь эту информацию при себе. Большинство считают это лишь детскими сказками, а я ненавижу выглядеть дураком в чужих глазах».
«Я никому не скажу», — пообещала я. Он снова кивнул и удалился, а я смотрела ему вслед и чувствовала легкое головокружение, сама не знаю почему. Когда же я подняла голову, Багра стояла на пороге своей хижины и наблюдала за мной. По какой-то причине я покраснела. «Пф!» — фыркнула она, а затем тоже повернулась ко мне спиной. После разговора с Дарклингом я впервые воспользовалась возможностью заглянуть в библиотеку. Ни в одной из моих книг по теории ничего не говорилось об олене, но я все же нашла одно упоминание об Илье Морозове, одном из первых и самых могущественных грешей. Там также было много информации об усилителях. В книге четко было сказано, что у греша за жизнь мог быть только один усилитель, и как только он становился его счастливым обладателем, другого уже выбрать нельзя. Не только греш становится хозяином усилителя, но и усилитель хозяином греша. Стоит заявить на него свои права, как пути обратно нет. Подобное притягивает подобное, и узы скреплены. Причина этому была не до конца ясна, но, похоже, это имело какое-то отношение к ограничениям сил грешей. Лошадь славится скоростью, медведь — силой, птица — крыльями. Ни одно существо не может обладать всеми дарами одновременно, так как мир поддерживает баланс. Усилители — часть этого баланса, а не средство его подрыва. Всем грешам стоит это хорошо запомнить и не рисковать. Еще один философ написал: «Почему греши могут обладать лишь одним усилителем? Вместо ответа я задам вам вопрос. Что в жизни бесконечно? Вселенная да человеческая жадность?» Сидя под стеклянным сводом библиотеки, я подумала о черном еретике. Дарклинг сказал, что тенистый каньон был результатом жадности его предка. Это ли имел в виду философ, говоря о риске? Впервые мне пришла в голову мысль, что каньон — единственное место, где Дарклинг беспомощен, где его сила ничего не значит. Из-за амбиций черного еретика страдали его потомки, и все же я не могла отделаться от впечатления, что эта равка расплачивалась кровью за те деяния. Осень перешла в зиму, и холодные ветра оголили ветки дворцовых садов. Наш стол все еще в изобилии был заставлен свежими фруктами и цветами, выращенными в теплицах грешей, где они могли подстраивать погоду под себя. Но даже сочные сливы и темный виноград не улучшили мой аппетит. Почему-то я думала, что разговор с Дарклингом поможет что-то изменить во мне. Тогда, стоя у берега озера, я почти поверила ему. Но ничего не изменилось. Я все еще не могла призывать свет без помощи Багры. Все еще не была настоящим Гришем. В то же время я уже не так убивалась по этому поводу. Дарклинг попросил довериться ему, и если он считал, что олень поможет, то мне оставалось только надеяться на его правоту. Я продолжала избегать тренировок с остальными заклинателями, но позволила Марии и Наде пару раз затянуть меня в баню и на балет в Большом дворце, и даже разрешила Жене придать румянец моим щекам. Мое новое отношение взбесило Багру.
«Ты даже пытаться перестала!» — кричала она. «Ждешь, что какой-то волшебный олень спасет тебя? Надеешься на симпатичное ожерелье? С тем же успехом можешь ждать, когда единорог положит голову тебе на колени, глупое создание!»
Я просто пожимала плечами. Женщина была права. Я устала от безуспешных стараний. Я не такая, как другие греши. Пришло время с этим смириться. Кроме того, моя мятежная сторона наслаждалась ее раздраженным брюзжанием. Не знаю, какое Зоя получила наказание, но она продолжала меня игнорировать. Ей было запрещено появляться в тренировочном зале, и, как я слышала, после зимнего праздника девушка вернется в Крибирск. Периодически я ловила ее злобные взгляды или видела, как она хихикала, прикрыв рот ладонью, со своей маленькой группкой друзей-заклинателей, но старалась не принимать это на свой счет. И все же я не могла избавиться от чувства собственного провала. Когда выпал первый снег, я проснулась и обнаружила новый кафтан на двери. Он был сделан из темно-синего шерстяного полотна с капюшоном, отделанным густым золотистым мехом. Конечно, я надела его, но было сложно не чувствовать себя обманщицей. Поелозив вилкой по тарелке с завтраком, я отправилась по уже родной тропинке к хижине Багры. Гравийные дорожки, очищенные от снега силой инфернов, мерцали под слабым зимним солнцем. Я почти дошла до озера, когда меня нагнала служанка. Она вручила мне сложенный листок бумаги и присела в реверансе, прежде чем поспешить обратно. Я узнала почерк Жени. Подразделение Мальена Орецева было размещено на заставе черности в Северной Цибеи 6 недель тому назад. В списке значится, что он здоров, можешь отправить письмо его полку. Послы из Керчи заваливают королеву подарками, устрицами и куликами, упакованными в сухой лед. Мерзость. И миндальными конфетами. Вечером принесу. Же. Мал был в Цибее. В безопасности. Живой. Далеко от битв. Скорее всего, в этот момент он принимал участие в охоте на зимних играх. Я должна радоваться. Можешь отправить письмо его полку. Я месяцами отправляла письма его полку. Мне вспомнилось последнее. «Дорогой Мал», — писала я, — «что-то я давненько не слышала от тебя вестей. Предполагаю, что ты женился на Волькре и теперь весело поживаешь в тенистом каньоне, где нет ни света, ни бумаги, чтобы написать мне. Или, что вероятнее, твоя новая невеста откусила тебе руки». В письме я описала Баткина, сопящую собаку королевы и любопытное увлечение Гришей крестьянскими обычаями. Поведала о красавице Жене и о павильонах у озера, а также о шикарном стеклянном своде в библиотеке. Рассказала о загадочной Багре, орхидеях в теплице и птицах, нарисованных над моей кроватью. Но не упомянула об олене Морозова или о том, что из меня вышел ужасный Гриш и что я все еще скучаю по нему каждый день. Когда я заканчивала, то замешкала и быстро нацарапала внизу. «Не знаю, пришли ли тебе остальные письма. Это место прекраснее, чем я могу описать, но я бы все отдала, чтобы провести день с тобой, бросая камешки в Тривский пруд. Пожалуйста, ответь». Но ему дошли все мои письма. Что он с ними делал? Хватило ли ему заботы их прочесть? Вздыхал ли он от стыда, когда пришло 5-е, 6-е, 7-е? Я скривилась. «Пожалуйста, напиши, Мал! Пожалуйста, не забывай меня, Мал!» «Жалкое зрелище», — подумала я, смахивая слезы злости. Затем посмотрела на озеро. Оно подмерзало. Подумала о ручье, бегущем через поместье князя Керамзова. Каждую зиму мы ждали, когда он заледенеет, чтобы покататься. Я смяла Женину записку в кулаке. Мне больше не хотелось думать о Мале. Жаль, нельзя стереть из памяти все воспоминания о приюте. Больше всего мне хотелось вернуться в комнату и хорошенько выплакаться. Но я не могла. Мне нужно провести очередное бессмысленно жалкое утро с Багрой. Я тянула время, спускаясь по тропинке к озеру, затем протопала вверх по ступенькам хижины и постучала в дверь. Как обычно, женщина сидела у огня, грея свое костлявое тело. Я рухнула на стол напротив нее и стала ждать. Багра коротко рассмеялась.
«Сегодня ты злишься, девочка? Что же тебя так рассердило? Тошнит от ожиданий своего волшебного белого оленя?»
Я скрестила руки на груди и ничего не ответила.
«Ну, говори же, девочка!»
В любой другой день я бы солгала, сказав, что со мной все нормально, просто устала. Но, видимо, у меня наступил переломный момент, поскольку я рявкнула на нее. «Надоело мне все это! Надоело есть рожь и селедку на завтрак!
Надоело носить этот дурацкий кафтан. Надоело служить Баткину грушей для избиений. Надоели вы!»